Бытовая. Подкаст о видеоиндустрии без монтажа и ретуши.
В выпусках номер 3, 7 и 8 было сказано очень много о заказчиках и начальстве. И совсем мало об исполнителях. И это несправедливо, тем более в комментариях не раз указывали на это, мол, почему я ругаю только одну сторону возможных конфликтов. Действительно, очень популярно именно выпячивать неадекватность заказчиков, выставляя себя порядочным и добросовестным. Хотя у всех нас есть свои какие-то косяки. Прежде чем продолжить, хочу с радостью отметить, что география моего подкаста расширяется. Статистика показывает, что выпуски слушают в Португалии, Бразилии, США, Германии и Финляндии. Спасибо вам большое за ваше внимание. Надеюсь, вам нравится. Очень здорово, что мы живем в то время, когда границы между странами так легко преодолеваются. Ну, по крайней мере, в интернете. А также, конечно, я благодарю всех, кто уже давно слушает мой подкаст и подписывается в России. На Яндексе, ВКонтакте, с недавних пор, кстати, и на Литресе, и других платформах. Спасибо. Это не просто момент вежливости, мне это действительно приятно и важно. В описании каждого выпуска вы можете найти универсальную ссылку на полный список платформ, где есть подкаст «Пультовая». Посмотрите, пожалуйста, кому интересно. Если у вас есть желание поддержать проект, там же в описании вы можете найти ссылку для донатов. Я работаю в видеоиндустрии с 2010 года и за это время видел много разных вопиющих ситуаций, когда пофигизм, тупость и жадность исполнителей приводили к провалу проектов. Либо последствия вот этого пофигизма, тупости и жадности расхлебывал кто-то еще, кое-как выруливая куда-то в более-менее нормальное русло. И ведь бывает еще так, что где-то рядом в этот момент могут быть твои конкуренты, которые тут же сядут на уши заказчику и будут втирать, что вот они бы такого не допустили, посмотрите, что вот эти делают. Куча таких ситуаций, когда один или два сотрудника жесточайше подставляют свой коллектив и руководство. Но помимо конкуренции есть более жесткий момент, когда какой-то мощный потенциальный заказчик просто перестает, в принципе, обращаться к кому-либо в сфере видеопроизводства того же. Ну, типа, эти видеографы, видимо, все такие конченые. Зачем вообще тратить на это силы и деньги? Лучше вообще ничего не будем снимать. И таких заказчиков разочарованных достаточно много. Я с такими общался и могу сказать, что доверие в их случае возвращается не очень просто. Зато потом, если все-таки вы сделали удачный проект, и вы, так сказать, на одной волне, они вас не отпустят так просто. В России вообще институт репутации как будто бы отсутствует. Такое складывается порой впечатление. Все, что будет дальше, это не какие-то взывания к морали или еще что-то подобное. Это скорее обзор, как оно вообще бывает в нашей профессии. А то слишком уж много мифов и глянца в соцсетях. И слово «пофигизм» тут вот прям хорошо так подходит. Оно как бы объединяет все вот эти неприятные ситуации, которые происходят в работе. Ну, имеется в виду, что людям пофиг, что клиент может уйти. Пофиг, что могут не позвать в следующий раз на проект. Пофиг на то, что ты не растешь как специалист. Это очень примечательно, вот как все может посыпаться из-за, казалось бы, ну, мелочей. Это, знаете, как вот в известной японской поговорке про гвоздь, что вот из-за незабитого гвоздя потеряли подкову, из-за потерянной подковы лишились коня, из-за коня не доставили донесения, из-за недоставленного донесения проиграли войну. Начать, пожалуй, стоит с банального хамства и несдержанности. Это вот, например, когда все рабочие моменты и матюки, которые сами по себе абсолютно нормальны, выходят за пределы коллектива. Когда вот весь этот поток сознания слышит заказчик. А он не должен ничего такого слышать. Не зря ведь во многих командах есть специальный человек, который и берет на себя все культурное общение и не допускает никаких других левых контактов. Ну, потому что реально порой как быдло себя ведут, вообще ни о чем не думая. Что рядом люди незнакомые. Бывают, конечно, и забавные истории, когда на большом деловом форуме кто-нибудь из операторов внезапно соглашается дать интервью федеральному каналу. Шутки шутками, но ситуации, когда заказчик слышит о технических проблемах, о том, как кто-то из персонала ругает само мероприятие, на котором работает, и особенно, когда вот эти все слова еще и на видео попадают, ну, очень много. Отношения портятся, смета пересматривается. И все из-за одной небрежно брошенной фразы. Непосредственное общение тоже зачастую выходит за все возможные рамки. Заказчиков посылают на три буквы, даже вот не зная, кто перед ними стоит, вообще не думая о последствиях. И вообще плевать, что это справедливо, там ты сказал, за дело. Кто тут быкует на службу безопасности, хотя это во всех случаях очень недальновидное решение. И вот по таким причинам серьезные подрядчики организуют специальные брифинги за день до мероприятия, где разъясняют по 200 раз одно и то же своим сотрудникам, что не надо хамить, не надо никому ничего доказывать, вот хоть ты 1000 раз прав, все конфликты решаются через специально обученных людей. Да, ты по-пацански разрулил ситуацию, а разгребают потом те, кто тебя нанял. Ну и коллеги тоже. Потому что таких правильных пацанов обычно удаляют с больших мероприятий. А замену им найти, скорее всего, не получится, потому что все списки сотрудников, например, подаются заранее, и никого левого на мероприятие уже не пустят. Кстати, по поводу «не пустят». Еще одна очень частая проблема среди сотрудников – это пунктуальность. Допустим, на съемочной площадке надо быть в 9 утра, потому что на то есть объективные причины. Начинается технический прогон мероприятия. Тем же операторам и другим техническим службам надо это все зафиксировать в голове, что, где и когда будет происходить. Потому что одним наличием сценария не обойтись. Ну и получается, что один опоздал на полчаса, другой на час, третий просто даже не написал, что опаздывает. И в итоге заказчик или его представитель могут увидеть, что как-то маловато людей работает на площадке. Возникнет ненужное напряжение и вопросы. Не говоря уже о том, что вот репетицию пропустили, а значит, надо ждать косяков уже в эфире. Допустим, косяки во время того же эфира как-то можно выправить, там, наорать в интерком на всех и так далее. Но вот эта неизвестность с сотрудниками, она порождает слишком много непредвиденных ситуаций. И ведь, ну, это же вроде бы легко. Написать там, ребят, очень извиняюсь, так и так вот я опаздываю. Вместо этого напряжение создается, ну, просто вот на ровном месте. Ведь параллельно и так много чего может наперекосяк идти, а тут еще и вот это. И не пускают те же службы безопасности на мероприятие по причине опоздания. Ну, потому что бывает строгий тайминг порой. Что вот конкретно в это время все пришли, всем бейджи пропуска раздали, все, работаем. Либо как на больших форумах, с определенного времени ты уже просто встрянешь в очереди через металлодетекторы и не успеешь добежать до своего рабочего места. Съемка начнется без тебя, а у тебя при этом довольно важная роль в этой съемке. Лучше всего здесь помогают, естественно, штрафы. Потому что в какой-то момент, ну, уже никакого желания нет слушать вот эти все жалостливые оправдания. Раз уж зашла речь про деловые форумы, то немедленно вспоминается полное игнорирование дресс-кода отдельными персонажами. Даже и на менее пафосных мероприятиях. Хотя, казалось бы, требования обычно заключаются лишь в том, что надо одеться во все черное. Пускай даже это будут джинсы, не классическая рубашка и простые кроссовки. Просто смысл в том, чтобы не было кричащих кислотных цветов и всяких адидасов. Ну и заодно в таком случае сразу понятно, что ты представляешь техническую службу. Тем не менее, всегда находится кто-нибудь, кто попытается хакнуть эту систему. Ну или просто вот прийти, как захотел. А вдруг вот, ну, прокатит. Короче, я не знаю, почему это происходит. Однажды один чувак пришел в камуфляжных штанах. Логика была примерно такая, что ну он же все равно за столом сидит, что там, штаны никто не увидит, какая разница? Кто-то приходит в сандалиях, в гавайских рубашках. Я не знаю, опять же, почему, но вот это зачастую какая-то пляжная история. Ну это какая-то, видимо, вот особенность Петербурга. Ну как исконно курортного города, конечно же. И тут разные, конечно, бывают ситуации. Кого-то просто прячут от приличных людей. Кого-то отправляют домой или в магазин, ну или штрафуют. Но опять же, мы здесь видим, как напряжение вновь создается просто вот на ровном месте. Не космос же требования, правда ведь? Есть еще отдельная группа людей, они вот как будто в принципе не включаются особо в рабочий процесс. То ли вечно расслабленные, то ли не хотят в принципе на площадке находиться, ну не очень понятно. У них явно какие-то свои дела вечно, вот где-то за пределами рабочего места. Это выглядит как бесконечные вот эти перекуры, залипание в телефон, кофе-брейки, пустопорожняя болтовня, которая всех отвлекает к тому же. Кто-то сейчас, наверное, может подумать, что «О, да это же мои коллеги!» Но если серьезно, то тут снова подключается фактор непредсказуемости. Ты не знаешь зачастую, что от таких ждать. Понял ли он задачу? Сделает ли он то, что от него просит? Или это все мимо ушей пролетело? Абсолютно нормально прикалываться время от времени и тут же возвращаться в рабочий процесс, когда это требуется. Но когда вот этот релакс вечно в фоновом режиме, тут уже, ну, реально не до шуток. Все с задержкой происходит, и только через крики. Спокойно не получается разговаривать. И в итоге все это вот превращается в грязь в эфире, ну, типа тряски камеры, там плохие панорамы, общая какая-то вот невнимательность, что вот могут забыть слить материал, форматнуть карточку раньше времени, плохо за звуком следить. Ну, там целый список можно написать всяких вот потрясающих событий. Это вот часто бывает, когда команда состоит в основном из нанятых людей, малознакомых, а устоявшегося коллектива особо пока нет. Потом, конечно, в нормальных командах происходит какой-то отсев там, и выводы делаются. Штрафы, конечно, бодрят всех, но вообще тут большой вопрос, зачем человек приходит вот так вот просто отсидеть, отстоять свою смену и свалить? Зачем мучить себя и окружающих? В принципе, такой вопрос можно даже и руководителям фирм отдельных задать. Почему у них процветает вот такой дух разгвоздяйства? Зачем из раза в раз набирать на проекты ненадежных персонажей? И вот почему выводы из раза в раз никакие не делаются, даже вот после серьезнейших факапов? Кстати, вот когда начинает кто-нибудь втирать про форс-мажорные обстоятельства, это такой бред и вранье в 99% случаев. У каждого такого форс-мажора есть имя и должность, которую он по непонятным причинам занимает. Ну, у всех есть косяки, понятно, но я вот сейчас говорю именно про систематичность какую-то. Плюс сюда же и попытки переложить вину на самого заказчика, вывернуть вот ситуацию таким образом, что вот это не мы, не знаем ничего, ну и так далее. Тут, конечно, необходимо помнить о документах, договорах, вообще документации всего общения. Потому что как заказчики порой уходят от ответственности, так и исполнители тоже гораздо на всякие гадости. Осознанно и неосознанно. Взять хотя бы срывание сроков. Тут, как мне кажется, опять же, однозначного ответа нет, почему так происходит. Это может быть и большой объем заказов, когда уже, ну, реально пора остановиться и начать разгребать, например, монтаж. Но нет, вот жадность берет верх. И просто неумение посчитать вот эти временные затраты. Ну и тот самый расслабон, про который я только что говорил. И договор вообще не спасает порой. Уже там досудебная претензия от заказчика маячит, а им пофиг вообще. Это вот как и с опозданиями тоже. То есть почему не сказать, да, что вот извините, вы знаете, ну вот мы там переоценили свои возможности, там не рассчитали, давайте чуть-чуть сдвинем сроки. Ну это же просто, в принципе, да? Но этого не делается в очень многих случаях. То есть какая-то странная молчанка начинается, ну и банальное вот это вранье. Завтра, да, сейчас мы сделаем. Хотя объемы там зачастую, ну, не унесенные ветром же снимали, ну, просто отчетный ролик, например. Может быть, ответ тут кроется в отношении к заказчику в целом. От проекта к проекту. Ну, такая пренебрежительная манера общения, позиция, что вот заказчик всегда дурак, он, главное, должен деньги давать. Ну, или еще какие-то личные загоны исполнителя сюда вмешиваются. Ну, в самых первых выпусках я про них рассказывал, когда начальника воспринимаешь как отца или мать, ну и так далее. Складывается впечатление, что такой исполнитель внутренне хочет всегда конфликта, видимо. Потому и доводит все до белого коленя. То ли отыграться хочет за что-то, то ли самоутвердиться. Это вот тот самый семейный цирк, балаган, который люди жизнерадостно устраивают в рабочих отношениях. Деньги, репутация — это все может быть даже вторично в их случае, потому что главенствуют чисто вот эти психологические какие-то особенности одной из сторон, а может и обеих даже. Можно считать психологию профанацией, а это, собственно, так и есть в какой-то степени, потому что наука ее так и не признали до сих пор. Но, тем не менее, эта самая психология почему-то может дать ответы касательно странного поведения некоторых персонажей. Другое дело, хотите ли вы, как заказчик, в этом разбираться? Проще же, ну, просто больше не общаться и искать более адекватных подрядчиков. Но выводы все же нужно делать всегда. И не стоит забывать тот самый момент, когда люди взаимопритягиваются постоянно. Ну, когда одни и те же ситуации из раза в раз возникают. То есть, как исполнитель притягивает каких-то заказчиков странных, так и наоборот. Ну, в общем, вот все как в жизни. Ну и также вот эта вот странная логика, что у него было непростое детство, поэтому он ведет себя по-скотски по отношению ко всем остальным. Ну да, понять и простить непременно. А есть такие, кто и прямо заявляет, что вот я есть я, и вот у меня такая особенность. Я дерзкий, я хамлю всем подряд. Примите меня таким. А если не принимаете, ну так это ваша проблема. Вы какие-то слишком нежные, видать. Я не пытаюсь сейчас перечеркнуть чей-то глубоко личный опыт, кому терапия действительно помогла преодолеть разные сложности. Конечно, можно срываться порой на близких, не справляться с эмоциями. Но когда мы говорим о систематическом, опять же, таком поведении, о, так сказать, стиле жизни, тут уже все резко меняется. Почему окружающие должны страдать из-за чьих-то закидонов? Тем более, когда они вообще не связаны с общим делом. Закидоны — это вообще бесконечная тема для разговоров. Просто хит-парад удивительных историй. Когда звонят оператору или фотографу, спрашивают, где он, когда приедет вообще. А в ответ получают что-то типа: «А, я сегодня не в ресурсе, я не могу снимать, бабочки в животе не летают, нет вдохновения у меня». Кто работает в сфере ивентов, наверняка с такими сталкивался. Извините, но это просто... Вот как начинаешь про это говорить, очень много чего вспоминается. Такие вот высокочувственные творцы, которые живут где-то в своих фантастических мирах, которые могут спорить с заказчиком внезапно. Типа, я не буду это снимать, это недостаточно художественно выглядит. Слышь, тебе же деньги платят, ты вообще не должен ничего оценивать вот так, в лоб. В нашей сфере вообще довольно часто что-нибудь противоречит чувству прекрасного. Ну так и чего теперь? Не брать заказы? Очень там избирательно как-то это все делать? Ну... Конечно, так-то легко посылать всех, кто не на твоей волне, как тебе там показалось, когда у тебя нет ипотеки, счетов, семьи и детей. И я лично не понимаю вот этих оправданий, типа, ну он же творческий человек, он подвержен эмоциям, ну что тут поделать с ним, ну вот он такой. Это полный бред. Вполне можно быть одновременно творческим человеком, тонко чувствующим и оставаться обеими ногами в реальном мире. Это вопрос исключительно зрелости, отдельно каждого человека. То есть можно заметить, что во всех этих ситуациях мы имеем дело с противоречием большим. Люди вроде бы работают в сфере оказания услуг, но при этом тащат в эту сферу столько всего личного в самом плохом смысле, что впору задуматься о смене деятельности. Ну, в конце концов, есть масса технических специальностей, например, где ты вообще не контактируешь ни с кем, ну вот разве что в текстовом виде. И, на мой взгляд, как раз вот зрелость отдельного человека определяется в том числе и тем, насколько хорошо он может выполнять свои обязанности, не включая при этом эмоций и не воспринимая происходящее на работе через какую-то вот свою личную призму. Что вот он как-то не так на меня там посмотрел, не так попросил, не буду ничего делать. Ну, я думаю, все через это проходили, когда ты в голове вот накручиваешь про ситуации и людей что-то свое, а потом оказывается, что ничего подобного не было. Никто не хотел тебя оскорбить или кинуть, или еще что-то плохое сделать. Это своего рода такая дополненная реальность. Все это тоже можно вот решать через обычный разговор. Устал и не выспался, ну так это только твоя личная проблема. Опять же, при чем тут окружающие? Много кто реально считает это хорошим оправданием. Вновь вот это вот самое проскакивает, что примите меня таким, какой я есть. Есть вот же реально такие, никогда не признается, что накосячил. Либо даже всерьез вот не будет ни единой мысли, что он поступает как-то неправильно. Абсолютная, тотальная вера в свою непогрешимость. Просто вот упоротое такое восприятие мира и людей. И они ошибочно могут полагать, что незаменимых нет. Это неправда. Да, пускай менее талантливого специалиста найдут на замену, но зато он не будет как сволочь себя вести. Ну и эти все выгораживания там странные порой. Что да, вот он ведет себя неадекватно, но ведь он наш, ну что поделать. Очень странно. Хочу подчеркнуть, что я ничего из этого не придумал, типа вот как для красного словца. Это вот все реальные люди и ситуации. И тем, кто считает, что может справиться с работой лучше какого-либо руководителя, стоит крепко задуматься, сможете ли вы такое вывозить. Когда вот такой коллектив... очень разных людей с разными своими закидонами, а ты как руководитель ведешь их к некой цели завершить успешно проект, построить дом, неважно. И тут как раз во время вашего общего вот этого пути и возникает вот это нытье, опоздание, расслабон какой-то, а сроки поджимают. Вот что ты будешь делать, как будешь поступать? И такая вот балансировка постоянная у руководителя нормального получается. Людьми-то тоже так разбрасываться легко не получится, ну... Это легче сказать, конечно, просто вот в теории. Если говорить о совсем вопиющих случаях обмана, то на первом месте это присваивание чужих достижений. Это выглядит примерно так, что приглашенный на проект персонаж какой-то начинает фоткать площадку, технику и постить это все в соцсетях с очень неоднозначными комментариями своими. Ну, как если бы он сам организовал эту съемку. Пишет что-нибудь типа там «мероприятие под ключ», «съемка под ключ», не указывая тех людей, кто его позвал на эту работу. Ничего такого, никаких тегов, ни упоминаний, ничего. Вот он создает такую совершенно конкретную иллюзию, что это вот он все сам. Так-то ничего плохого в том, чтобы запостить такие фотографии, нет, но при этом надо писать, что вот ты работаешь с этой командой, спасибо им за доверие, что позвали и так далее. Вот такие вот примазавшиеся есть. Они вот прям изворачиваются изо всех сил, лишь бы повысить свою значимость за чужой счет. И здесь мы переходим к другому неприятному моменту. Примазаться-то всегда можно вполне успешно, вот только вообще не факт, что такой персонаж обладает нужными навыками в организации мероприятий или даже просто вот какой-то базовой съемки и монтаже. А вид делает такое, что вот он прям профи. В этом смысле забавляет вот это козыряние некоторых своим стажем. Что-то типа «вот я 25 лет уже съемкой занимаюсь». Это вообще ничего не значит. Все 25 лет он мог просто играть в это все. Ну вот я на права сдал в 2010 году. С тех пор я особо на машине не ездил. Зато вот у меня стаж офигеть, 14 лет. На мой взгляд, настоящий умелец, мастер, не будет вам читать вот такие лекции, да еще и в такой тональности. Одно дело ссылаться на свой реальный опыт, когда это нужно для реализации нового проекта, а другое просто понты дешевые. Проблема на самом деле серьезная, потому что реальных надежных критериев профессионализма ну особо нет. Портфолио можно подделать, по ушам ездить тоже можно успешно. Кстати, даже наличие диплома режиссера или оператора вообще ничего не гарантирует. Ну вот опять же, я лично отучился 5 лет в университете кино и телевидения, но вы же не можете знать наверняка. Вдруг я вот кое-как на тройке учился, на платной основе, и меня просто терпели все 5 лет. И потом выдали диплом с тройкой по специальности. Вот разве что, да, заставить показать оценку. Хотя вот даже если там пятерки все, ну и чего? Можно выучить теорию, да, замечательно сдавать экзамены, красный диплом там обязательно, а практикой, близкой к реальной жизни, вообще не заниматься все эти 5 лет. Можно вот опять же, да, примазаться к кому-то там, просить за тебя смонтировать, снять. Ну и сам тут такой сбоку встал, типа, да, да, вот съемки, все нормально, я режиссер. Такие студенты есть. В конце выпуска я все равно расскажу более вот как-то развернуто, как можно определить нормального исполнителя. Пока же давайте вернемся к другим косякам. Есть такие, скажем, пограничные ситуации, когда человек, например, звукорежиссер и достаточно хороший, но по определенным причинам он вписывается в какие-то проекты в качестве, например, оператора. И это вновь запускает колесо лотереи для руководителя. Потому что ты не знаешь, чего ждать. Внешне-то он может и знаком с этими камерами. Вот только все ж, как обычно, оно в мелочах кроется. И во время того же прямого эфира может оказаться, что этот человек регулярно путает колесо резкости и зума. Ну, например. Ну и дальше можно вот эту логику развивать в любой сфере деятельности. Отчасти, наверное, этим можно объяснить и случаи, когда монтажер или дизайнер пропадает с радаров заказчика, не доделав, а даже, скорее всего, и не начав работу. То ли реально он ввязался не в свою область, не сумев ничего смонтировать, то ли испугался объема работы и посчитал почему-то, что наилучший вариант — это отмолчаться и удалиться вот отовсюду. Причем он даже мог и не брать денег никаких в качестве предоплаты. Просто вот сама ситуация паршивая, что, например, весь видеоматериал остался у него. Или же он криво-косо сделал какой-то вариант ролика и забил. А там, может, какие-то существенные правки нужны, которых не сделать как раз-таки без исходных материалов. Короче, это тоже такая вот нервотрепка. Заказчик ведь реально может не знать вот этих всех особенностей. Он может решить, что ситуацию вообще никак не исправить. Хорошо, если он все-таки находит потом других, более адекватных людей и просит хоть что-то сделать вот с этим проектом. Я вот упомянул предоплату. С деньгами это вообще отдельная история. Некоторые вот заламывают смету совершенно неадекватно, вписывая туда лишние камеры и всякое такое. Ну, с этим можно бороться более-менее. Предоплаты берутся, и взамен не дается ничего. Тут, я думаю, вообще мало что отличается от других сфер деятельности, типа торговли или строительства. Можно выделить разве что, как ни странно, низкие ценники, которые приводят потом к отвратительному абсолютно результату. То есть была надежда сэкономить, а в итоге получилось то, что получилось. Как оплачено, так и это самое. Есть целая категория таких вот демпперов, ну, которые занижают стоимость сильно ниже рынка. Они берут копейки и производят какой-то очень странный продукт. То есть тут, видимо, много факторов, что ответственность как бы ниже, и поэтому морально, может быть, не знаю, легче выставлять копейки. Но это тоже странная позиция. Ну, потому что результат-то не устраивает никого зачастую. Это вот только разве что стараться искать таких непритязательных клиентов. Ну, не знаю, но это все, это стыдно и нечестно. И вот могут много таких мелких заказов набирать, срывая, кстати, сроки. Это вот как раз тот случай, когда количество против качества. Это не профессионалы. Что касается качества самого, то тут еще вспоминаются такие интересные исполнители, которые очень избирательно слушают заказчика. То есть вроде общение это нормальное, никаких там грубостей, ничего. Просто вот как дело доходит до самих правок или какого-то обсуждения проекта, начинается вот что-то странное. То есть как будто человек отключается или не понимает, что от него хотят. И вот может он там боится переспрашивать, я не знаю. Там, видимо, всегда какая-то разная логика. В итоге понимания нет абсолютно, вплоть до того, что исполнитель делает все наоборот. То же самое происходит и на площадке с теми же операторами. Если это слушают профессиональные операторы, пожалуйста, поймите меня правильно. Ну, потому что вы знаете, сейчас вот каждый, кто купил телефон с этим стедиком или какую-то вот любую мыльницу, он уже себя кем-то считает. И вот, продолжая вот эту мысль сейчас, реально вот попадаются такие вроде нормальные люди, они хотят работать, но вот с восприятием задач как-то странно выходит. Типа, да-да-да, я все понял, и продолжает делать так же. Или даже наоборот. И тут забавная ловушка сознания какая-то такая возникает, что человек тебе приятен, он прикольный в общении, то есть с ним весело даже. Но сработаться у вас точно не получится никак, потому что вот это вот все происходит. Результат постоянно не тот. То есть ловушка в том, что тут какое-то личное примешивается, что ты как-то как будто не хочешь на него наезжать, что ты пытаешься вежливо как-то донести до него это все, но не получается. Ну и опять вот этот самый конфликт, личный момент против того факта, что вы все пришли зарабатывать деньги на минуточку. Но опять же, я думаю, тут речь о том, что человек просто не на своем месте, занимается не совсем тем, либо вот выскочка какой-то. И тоже вот момент еще, что вот, ну, бывает, людям страшно что-то озвучить. Типа вот он видит, что со звуком что-то не то, и боится сказать, боится вот встать там, сказать, ребят, ну что-то давайте перепроверим, пожалуйста. То есть какая-то странная тут уверенность, что да, может пронесет, там не будем, это еще меня там обвинят, ну нафиг надо. Ну таких ситуаций тоже хватает. Мне кажется, тут есть еще такой момент, что ну, как будто человек иногда выбирает специальность не по своему темпераменту, что ли. То есть вот, например, интроверты, спокойные такие люди, они частенько любят именно монтаж. Они любят в After Effects работать, заниматься 3D. А более движовые, такие вот экстравертные как раз люди, они любят съемку, там какие-то событийные штуки. И вот, наверное, проблема еще как раз, да, в этом. Я несколько раз такое видел, что вот человек очень любит снимать, но вот как дело до монтажа доходит, он лезет на стену. То есть по каким-то причинам он не хочет нанимать, ну, понятно, там из-за денег, скорее всего, не хочет он, не нанимает сторонних каких-то монтажеров и мучается. Кто-то вот наоборот не любит шумные всякие мероприятия, но зачем-то вписывается оператором, при том, что сам хочет куда-нибудь спрятаться вообще и уехать. Но это немного другая история, конечно. У нас же философский подкаст по большей части. Ну и теперь нужно подвести некий итог. Как же максимально избежать всех этих ситуаций? Глупо давать гарантии, что, зная все это, вы не напоритесь на каких-то интересных персонажей. Ну вот, как я и говорил в тех предыдущих выпусках, что люди взаимопритягиваются в силу разных своих психологических нюансов. Кто хочет скандала, тот будет создавать себе такие ситуации. Хоть в лесу, хоть в магазине, неважно. Кто предпочитает выбирать себе роль жертвы, ну, будет создавать себе такие ситуации, где его кинут, обманут, где проекты срываются, ну и вот так далее. И тем не менее, если мы попробуем составить такой вот собирательный образ адекватного исполнителя, как я замахнулся, да? Нормальный исполнитель — это человек или компания, спокойно умеющий рассказать о себе. С хоть каким-то внятным портфолио. То есть нормально объяснить, чем он занимается, какие у него есть специализации, какова там доля участия в этих проектах его была. Потому что когда кто-то пытается о чем-то соврать, там не будет подробностей. Ну, в данном случае он не сможет, если это не его портфолио, он не сможет объяснить, кто его позвал, например. Он не сможет описать мероприятие нормально, что именно он делал, на что он снимал условно, ну и вот все такое. Нормальный исполнитель не будет бить себя в грудь, рассказывать про свой вот этот многовековой опыт, не будет сыпать излишнее названиями крупных компаний, с которыми он работал, потому что все это можно легко придумать. А как вот доходит до конкретики, то тут же выясняется, что все это надо делить на 2 или даже на 10. Ну вот вспоминаем всех этих примазавшихся. Должен быть адекватный диалог, спокойный. Постоянно все на связи, постоянно информирование обо всем, что происходит в проекте. Ну и не должно быть такого, знаете, чтобы слишком сладко оно все как-то выглядело. Естественно, не должно быть и никакого «я-я-я» на моих условиях, «я так вижу», «я творец». Вот это все нафиг не надо. Касательно смет, очень важный момент, что либо агентство, компании, либо некий фрилансер должны всегда вам внятно объяснять смету. То есть по пунктам разъяснить, что, зачем, почему именно столько камер, почему вот это оборудование. Он будет в любом случае готов к диалогу, не пропихивая молча вот всякие неоднозначные позиции в смете. Это прям четко. В определенном смысле, ну я считаю так, по крайней мере, исполнитель должен уметь успокоить клиента. Потому что я вот лично часто видел, когда заказчики очень сильно волнуются по многим моментам. Ну, потому что реально дофига непредсказуемых ситуаций так происходит, вот даже, может, не связанных там со съемкой. Даже если все вот суперпрофессионалы собрались, и со стороны заказчика, и со стороны исполнителя, все равно случается очень много чего. Особенно, кстати, если для заказчика вот эти крупные съемки — это нечто неизведанное, и он не слишком даже понимает, как это все должно выглядеть в норме. И вот здесь это как лакмусовая бумажка, как поведет себя исполнитель в этих случаях. Он не должен истерить, что я не буду работать в таких условиях, там чего-то придумывать себе, отмахиваться. Он будет работать, он будет предлагать выходы из тех или иных ситуаций, не будет вести себя как ребенок. Ну, то есть он будет постоянно в диалоге. Не должно быть там никаких провисов странных, что типа там не вмешивайтесь в нашу работу, там еще что-то вот эти глупости странные. Хотя заказчик просто поинтересовался там, ну, что происходит. Что касается портфолио и результатов вашего сотрудничества, самое главное, чтобы вам просто нравилось то, что вы видите. Ну, либо в конкретном портфолио, либо уже на площадке. Потому что какие-то прям феерические результаты, сверхожиданий — это немножко такая вот философская категория. То есть, чтобы получилось органично прямо, там должно очень много факторов сойтись. Какая-то вот химия между заказчиком и исполнителем должна быть. Все зависит от людей и обстоятельств конкретных. В качестве аналогии можно тут привести какую-нибудь успешную рок-группу вроде Металлики или Рамштайна. И вот если мы посмотрим на каждого их музыканта по отдельности, то далеко не все они хорошо владеют инструментами, например. Но вот стоит им собраться вместе, как что-то происходит. Это вот та самая химия. Мощный, не особо явный процесс, в результате которого группа пишет офигенную музыку, собирает гигантские стадионы, заряжает своей энергетикой тысячи людей. Они при этом могут сами ругаться, спорить о чем-то, но это другое. Давайте вот как нормальную точку отсчета возьмем просто момент именно ощущений, нравится или не нравится. Сейчас вот речь реально не про восторги, там, не про какую-то вот сказку. И на самом деле, как и в любых других отношениях между людьми, не должно быть слишком тяжело. Знаете, не должно быть вот этого фона какого-то тягостного постоянно. Как-то все должно идти в целом вот спокойно. Даже если не по плану, все равно. То есть оно не должно быть как какие-то мучения, потому что сами по себе вот такие вот бывают тяжелые в эмоциональном плане люди, как со стороны заказчика, так и исполнителя. Вот, они будут тянуть весь процесс в болото. Но не так просто это словами объяснить, потому что это вот опять же область ваших ощущений. Что касается вот этих суперрезультатов работы, то тут интересная ситуация. Это такая нередкая ошибка исполнителя, что вот он хочет прям сделать гениально, прям вау, чтобы было. А заказчику не надо гениально. Заказчику надо вот так, как он хотел, как он просил, ну, в той или иной степени. Конечно, с поправками на советы исполнителей, потому что, ну, частенько заказчик тоже рисует себе слишком фантастические картины. Нормальный исполнитель будет спорить по каким-то моментам, и он будет объяснять, почему вот это и вот это, например, не получится сделать. В силу бюджета ли? В силу каких-то, может, временных рамок? То есть это тоже часть диалога. Он не должен соглашаться с заказчиком во всем прям. Ну, потому что это тоже приведет к непредвиденным каким-то ситуациям. То есть не должно быть такого, что кто-то за кого-то начинает думать. Все должно происходить через рот. Постоянно. Исполнители на самом деле очень часто могут думать за заказчика, пытаться там что-то предугадать. Но лучше не стоит этого делать, потому что надо быть очень близкими какими-то давними партнерами, чтобы что-то угадывать. Лучше спрашивать постоянно. Ничего там не генерить в одиночном режиме. Потому что очень часто конфликты возникают именно из-за как раз вот этого думания. Заказчик возмущается, что вот это и вот это вообще не просил, не нужно. Вот, ну, не нужны зачастую никакие дополнительные красивости, какие-то опции. Нужно, чтобы оно просто 2 плюс 2 — 4 было. Не надо там целый год красиво выписывать эти двойки и эту четверку. Не надо это все в рамочку обрамлять какими-то цветами интересными. Ему надо просто было, чтобы 2 плюс 2 — 4. И все. И такое впечатление, что это очень часто понимается вот как-то криво. В случае с компаниями, с агентствами, опять же, как мне кажется, показательно наличие или отсутствие какой-то вот суеты странной. Когда слишком много людей с вами общается, когда какая-то чехарда, что вот вы о работе договаривались с одним человеком, а общаетесь с другим, потом вам звонит третий, на площадке на самой с вами встречается уже четвертый, ну вы уже путаетесь. И это к тому же еще во многих случаях порождает просто, ну, вот этот сломанный телефон. Очень многие компании не могут вот между собой наладить какой-то обмен информацией. И из-за этого, естественно, весь рабочий процесс стопорится постоянно. Какие-то дамбы, препоны возникают. Этот забыл, этот не позвонил, еще там чего-то. Ну ничего, кроме раздражения, это, конечно, не вызывает. То есть всегда должен быть какой-то вот, там, технический продюсер или руководитель проекта. Один, ну два, может быть, человека, с которыми вы постоянно на связи. Должна быть какая-то четкая иерархия. Также очень показательно, ну, вот как выглядит руководитель компании-подрядчика, как вот выглядит сам коллектив, как они вообще, в принципе, между собой коммуницируют, какой у них внешний вид. Опять же, это тоже очень большой показатель, потому что если на площадку приезжают непонятные какие-то абрыганы в грязных толстовках, ну, не факт, что это хорошие специалисты. Хотя, опять же, ну, вы должны понимать, что я не обобщаю. Просто ведь, ну, все из мелочей выстраивается. Если человек забивает на свой внешний вид, то он может еще на что-нибудь забивать. Кто его знает? И если в начале у нас было объединяющее слово «пофигизм», то сейчас объединяющее слово «зрелость». Ну и, пожалуй, можно добавить сюда еще ясность и гласность. В любом случае, мы все люди, конечно, мы все не идеальны. Всего этого вполне можно достичь за счет опыта, за счет элементарного желания делать что-то нормально в своей профессии. И быть самим собой честным в первую очередь. Фрилансеров и компаний хороших немало. В этом месте, наверное, надо на себя так намекнуть, что вот... Я тоже косячил много, и я благодарен всем людям, которые вот мне на это указывали и которые объясняли, как надо делать. Это снова тот момент, когда надо говорить обо всех этих вещах чаще и ничего не доводить до критической ситуации. Но даже двое людей, вот когда вместе живут, все же начинает рушиться именно по причине того, что никто ничего не говорит, никто ничего не проговаривает, все либо терпят, либо думают, что оно все само там как-то пройдет, только вот думают друг за друга, там чего-то варятся вот в своих мыслях. И забывают, что вот этот человек, который рядом, он тоже чувствует, он тоже что-то свое думает. И так уж вышло, что он не умеет читать чужие мысли. В результате спокойного разговора, нормального, на равных, можно очень многие проблемы решить. Просто хотя бы из этого разговора понять, что, ой, оказывается, я был неправ. Оказывается, вот я думал вот так и вот так, а оно оказалось не так. Все это показалось вообще. Или наоборот, не показалось, но вы взяли и проговорили эту проблему. Скорее всего, она больше не возникнет. Это же не какой-то недостижимый уровень монахов-дзен-буддистов, ну правда. Просто надо обращать внимание, вот, помнить про эти вещи и, опять же, не абсолютизировать свой опыт. Что вот как бы все плохие там или все хорошие, наоборот. Нет, везде всего хватает разного. В любой деятельности, в любой структуре, где есть люди, есть очень разные истории. Если вы натыкаетесь только на хорошее или только на плохое, это не отменяет всей сложности и разнообразия жизни нашей. Но тем не менее очень легко скатиться к полярностям, что вот либо мы все ругаем постоянно, что все плохо, все дураки, все плохие, либо придумываем себе розовый волшебный мир какой-то непонятный, игнорируя при этом реальные обстоятельства. И ни в одной из этих полярностей не происходит самого главного — действия. Осознанного действия, осознанных решений и рефлексии. Благодарю за ваше внимание.
Пультовая. Без внятного ТЗ, ну, это самое, как бы, наши полномочия. Все.